Глава 30. Лука глядел на сызмальство знакомую липовую аллею, на разрушающиеся усадебные колонны, на родные лица поселян. Сейчас усадьбу ломали, а к новой постройке были уже приготовлены кирпичи. Из аллеи доносился стук топора. В пруду плавал мусор и нечистоты. С конюшни доносились знакомые всякому ярусланскому человеку звуки.
Чуки-чук, чуки-чук. «Такова и есть мерзость запустения»,
— заметил брат Амвоний. Сейчас странники были относительно свободны. Дон Хавьер и фрау Карла находились от них на приличном расстоянии. Правда, фрау взяла с поэта слово, что ночью у них непременно случится романтическое свидание в беседке. Тритон бы прикинул, что к ночи мужички уж как-нибудь расщеплют беседку на лучину, и охотно согласился.
«Это кто это шляется на родовой земле?»
Раздался хриплый голос. Голос принадлежал крупному мужчине в нанковом халате и с бакенбардами. Профиль мужчины можно было печатать на монетах. Полные губы его кривились.
«Простите, милостивый государь», — сказал атаман самым вежливым голосом. «Во-первых, мы здесь по государеву повелению. Вот и подорожное по казенной надобности. Уже по одному этому могли бы мы рассчитывать на ваше гостеприимство. Во-вторых, земля сия вот уже 300 лет принадлежит благородному роду Радищевых. Это наши дальние родственники, и мне не раз приходилось очаровательной малюткой бегать по аллеям, ныне безжалостно вырубаемым».
«Нищеброды!»
Еще сильнее скривился крупный мужчина.
«Там, где земля Чурилы Сысоевича Троегусова, нет никакого государя. Вы в моей воле. Ночлег барышня, конечно, может расплатиться со мной. А прочих я велю драть на конюшне».
«О, как чудовищно эти мужчины обращаются с нами!» — вознегодовал Лука. «Как мало прав нам дано!»
Покуда он все-таки сдержался и предъявил подорожную. Чурил Сысоевич прочитал ее вверх ногами, хмыкнул и сказал:
«Ладно, переночуйте на псарне, да не кривитесь. У меня собаки лучше иных дворян живут. Барышню, тем не менее, попрошу со мной отужинать».
«А я требую также накормить и моих спутников, учитывая то, что один из них мой духовник, а другой — Мирза Хасрев Паша, посланник султана».
Даже в развалинах старой усадьбы Чурил Сысоевич ухитрился окружить себя самой пышной роскошью. Мебель была самая оригинальная, которую приходилось видеть. Стол, например, каким-то непостижимым образом переходил в альков.
«А ведь у него и денежки должны водиться», — подумал разбойничий атаман.
Покамест Лука весьма охотно подкреплялся. Когда же рука Радищева зависла над бокалом...
«И нет», — решил Лука, — «не на такую напал, подпоит, а потом как...» «Вот зверь алчный, пияйца ненасытная, растлитель сердец девичьих, ужо я тебе!»
Ужо наступило довольно скоро. Барин Троегусов возвеселился от вина в сердце своем и начал протягивать к атаману свои неожиданно маленькие ручонки.
«Эй, суперфлюш, узем, придите в мои объятия, чаровница, не то я прикажу своим гайдукам держать вас за руки, за ноги, уж тогда...»
«Ах, я не в силах противиться вашему чувству, ужасный. Умоляю, скорее, скорее сделайте мне амур!»
С этими словами атаман вскочил и забегал по зале, задувая канделябры.
«Пурку, а вот уже!»
— возмутился Чурил Сысоевич.
— Я привык при свете.
Но мрак уже покрыл залу. Горлом благородный барин почувствовал что-то холодное, и нежный голос произнес: — «Ни слова, или вы пропали? Я Радищев. Где деньги?»
— «Деньги где, сука ложноножечная?»
Не терял времени и Теритомба. Он к своему ужасу убедился, что в беседке еще и конь не валялся, а значит, придется идти на роковое свидание. Поэт в страхе метался по засыпающему поместью, пока не услыхал чье-то ворчание. Никакое знание в человеке не бывает зряшним. В свое время школяр Теритомба шлялся с цыганским табором и навострился управляться с медведями. Смело отвязав Косолапова, он потащил его за кольцо в носу по залитому луною саду к беседке, где уже страстно томилась представительница Совета Европы.
«О, майн ласковый и нежный сверь! Майн либербер! Я вся твоя!»
До утра раздавались ее крики и жалобный визг Косолапова. Но в усадьбе уже и своего шума хватало.